Глава 10. На заре 16 числа эскадрон Денисова, в котором служил Николай Ростов и который был в отряде князя Багратиона, двинулся с ночлега в дело, как говорили, и, пройдя около версты позади других колонн, был остановлен на большой дороге. Ростов видел, как мимо его прошли вперед казаки, первый и второй эскадрон гусар, пехотные батальоны с артиллерией, и проехали генералы Багратион и Долгоруков с адъютантами. Весь страх, который он, как и прежде, испытывал перед делом, вся внутренняя борьба, посредством которой он преодолевал этот страх, все его мечтания о том, как он по-гусарски отличится в этом деле, пропали даром. Эскадрон их был оставлен в резерве, и Николай Ростов скучно и тоскливо провел этот день. В 9 часу утра он услыхал пальбу впереди себя, крики «Ура!», видел привозимых назад раненых, их было немного, и, наконец, видел, как в середине сотни казаков провели целый отряд французских кавалеристов. Очевидно, дело было кончено. И дело было, очевидно, небольшое, но счастливое. Проходившие назад солдаты и офицеры рассказывали о блестящей победе, о занятии города Вишал и взятии в плен целого французского эскадрона. День был ясный, солнечный, после сильного ночного заморозка. И веселый блеск осеннего дня совпадал с известием о победе, которое передавали не только рассказы участвовавших в нем, но и радостное выражение лиц солдат, офицеров, генералов и адъютантов, ехавших туда и оттуда мимо Ростова. Тем более щемило сердце Николая, напрасно перестрадавшего весь страх, предшествующий сражению, и пробывшего этот веселый день в бездействии. «Гостов, иди сюда, выпьем с Гоги!» — крикнул Денисов, усевшись на краю дороги перед фляжкой и закуской. Офицеры собрались кружком, закусывая и разговаривая около погребца Денисова. — Вот еще одного ведут, — сказал один из офицеров, указывая на французского пленного драгуна, которого вели пешком 2 казака. Один из них вел в поводу взятую у пленного рослую и красивую французскую лошадь. — Погадай лошадь! — крикнул Денисов казаку. — Изволь, ваше благородие! Офицеры встали и окружили казаков и пленного француза. Французский драгун был молодой и малый, альзасец, говоривший по-французски с немецким акцентом. Он задыхался от волнения, лицо его было красно, и, услыхав французский язык, он быстро заговорил с офицерами, обращаясь то к тому, то к другому. Он говорил, что его бы не взяли, что он не виноват в том, что его взяли, а виноват «le caporal», который послал его захватить попоны, что он ему говорил, что уже русские там, и ко всякому слову он прибавлял «лошадку-то мою пожалейте», «mais qu'on ne fasse pas de mal à mon petit cheval», и ласкал свою лошадь. Видно было, что он не понимал хорошенько, где он находится. Он то извинялся, что его взяли, то, предполагая перед собой свое начальство, выказывал свою солдатскую исправность и заботливость о службе. Он донес с собой в наш арьергард во всей свежести атмосферу французского войска, которое так чуждо было для нас. Казаки отдали лошадь за 2 червонца, и Ростов, теперь получив деньги, самый богатый из офицеров, купил ее. — А пожалеете лошадку, — добродушно сказал альзасец Ростову, когда лошадь передана была гусару. Ростов, улыбаясь, успокоил драгуна и дал ему денег. — Алло, алло! — сказал казак, трогая за руку пленного, чтобы он шел дальше. — Государь, государь! — вдруг послышалось между гусарами. Все побежало, заторопилось, и Ростов увидал сзади по дороге несколько подъезжающих всадников с белыми султанами на шляпах. В одну минуту все были на местах и ждали. Ростов не помнил и не чувствовал, как он добежал до своего места и сел на лошадь. Мгновенно прошло его сожаление о неучастии в деле. Его будничное расположение духа в кругу приглядевшихся лиц, мгновенно исчезла всякая мысль о себе. Он весь поглощен был чувством счастья, происходящего от близости государя. Он чувствовал себя одною этой близостью, вознагражденным за потерю нынешнего дня. Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания. Не смея оглядываться во фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем его приближение, и он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это потому, что по мере приближения все светлее, радостнее и значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света. И вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами. Он слышит его голос, этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос, как и должно было быть по чувству Ростова, наступила мертвая тишина, и в этой тишине раздались звуки голоса государя. — Павлоградские гусары? — вопросительно сказал он. — Резерв, ваше величество! — отвечал чей-то голос, столь человеческий после того нечеловеческого голоса, который сказал: — Павлоградские гусары? Государь поравнялся с Ростовым и остановился. Лицо Александра было еще прекраснее, чем на смотру 3 дня тому назад. Оно сияло такою веселостью и молодостью, такою невинной молодостью, что напоминало ребяческую 14-летнюю резвость, и вместе с тем это было все-таки лицо величественного императора. Случайно, оглядывая эскадрон, глаза государя встретились с глазами Ростова и не более как на 2 секунды остановились на них. Понял ли государь, что делалось в душе Ростова? Ростову казалось, что он все понял. Но он посмотрел 2 секунды своими голубыми глазами в лицо Ростова. Мягко и кротко лился из них свет. Потом вдруг он приподнял брови, резким движением ударил левую ногой лошадь и галопом поехал вперед. Молодой император не мог воздержаться от желания присутствовать при сражении. И, несмотря на все представления придворных, в 12 часов, отделившись от 3-й колонны, при которой он следовал, поскакал к авангарду. Еще не доезжая до гусар, несколько адъютантов встретили его с известием о счастливом исходе дела. Сражение, состоявшее только в том, что захвачен эскадрон французов, было представлено как блестящая победа над французами, и потому государь и вся армия, особенно пока не разошелся еще пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступают против своей воли. Несколько минут после того, как проехал государь, дивизион павлоградцев потребовали вперед. В самом Вишау, маленьком немецком городке, Ростов еще раз увидал государя. На площади города, на которой была до приезда государя довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек убитых и раненых, которых не успели подобрать. Государь, окруженный свитою военных и невоенных, был на рыжей уже другой, чем на смотру, англизированной кобыле, и, склонившись на бок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза, смотрел в него на лежащего ничком без кивера с окровавленной головою солдата. Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись как бы от пробежавшего мороза сутуловатые плечи государя, как левая нога его судорожно стала бить шпорой бок лошади, и как приученная лошадь равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезший с лошади адъютант взял под руки солдата и стал класть на появившиеся носилки. Солдат застонал. — Тише, тише! Разве нельзя тише? Видимо, более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь и отъехал прочь. Ростов видел слезы, наполнившие глаза государя, и слышал, как он, отъезжая, по-французски сказал Чарторижскому: «Какая ужасная вещь война! Какая ужасная вещь!» Войска авангарда расположились впереди Вишау, ввиду цепи неприятельской, уступавшей нам место при малейшей перестрелке в продолжении всего дня. Авангарду объявлена была благодарность государя, обещаны награды, и людям роздана 2 порции водки. Еще веселее, чем в прошлую ночь, трещали бивачные костры и раздавались солдатские песни. Денисов в эту ночь праздновал производство свое в майоры, и Ростов, уже довольно выпивший, в конце пирушки предложил тост за здоровье государя. «Но не государя-императора, как говорят на официальных обедах», — сказал он, «а за здоровье государя, доброго, обворожительного и великого человека. Пьем за его здоровье и за верную победу над французами». «Коли мы прежде дрались, — сказал он, — и не давали спуску французам, как под Шенграбеном, что же теперь будет, когда он впереди? Мы все умрем, с наслаждением умрем за него, так, господа? Может быть, я не так говорю, я много выпил, да я так чувствую, и вы тоже. «За здоровье Александра Первого! Ура! Ура!» Зазвучали воодушевленные голоса офицеров. И старый ротмистр Кирстен кричал воодушевленно и не менее искренно, чем 20-летний Ростов. Когда офицеры выпили и разбили свои стаканы, Кирстен налил другие и в одной рубашке-рейтузах с стаканом в руке подошел к солдатским кострам и в величественной позе, взмахнув кверху рукой, своими длинными седыми усами, белую грудью, видневшейся из-за распахнувшейся рубашки, остановился в свете костра. — Ребята, за здоровье государя-императора! За победу над врагами! Ура! — крикнул он своим молодецким старческим гусарским баритоном. Гусары столпились и дружно отвечали громким криком. Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова. — Вот на походе не в кого влюбиться, так он в царя влюбился, — сказал он. — Денисов, ты этим не шути, — крикнул Ростов. — Это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое... Верю, верю, дружок, и разделяю, и одобряю. — Нет, не понимаешь. И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастье умереть, не спасая жизнь, об этом он и не смел мечтать, а просто умереть в глазах государя. Он действительно был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества, и не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествующие Аустерлицкому сражению. 9/10 людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия.